Брянск, Ковали, Федотов. Федотов сидел в приемной магистра Брянского отделения Ордена Чести Кумока уже полтора часа, терпеливо ожидая его прибытия, когда в приемную вошел заместитель Федотова Сергей Корнеев и, слегка кивнув на дверь, тут же вышел. «Наверное, не дождусь», — развел руками Федотов, поднимаясь с дивана. Поставил на столик рядом с диваном чашку с недопитым кофе. «Яночка, скажи шефу, что я буду к вечеру, пусть дождется. Все-таки надо решить проблему с арендой нового помещения под офис. Житья не дают большие жуковские начальники». «Хорошо, Ираклий Кириллович», — сказала миловидная секретарша Кумока, не отрываясь от экрана компьютера. «Непременно передам». Федотов вышел, приблизился к стоящему у окна Корнееву, доставшему сигареты, черноволосому, широкоплечему, с умными, слегка печальными глазами. «Ну?» Он поехал к себе домой, в Ковали. Ребята засекли маячок примерно в том районе. Ираклий усмехнулся. «Не послушался меня бравый полковник, решил все-таки сделать по-своему. Бунтарь твой, Егор Крутов?» «Это уж точно. Типичный русак. Стойкость к лишениям и бунтарство у русских в крови. Ты разве не русский? На три четверти, на одну четверть я грузин. Ладно, это лирика, Генацвале. Что предлагаешь делать?» «Оперировать». Ираклий с иронией приподнял бровь. «Ты, случайно, не медучилище кончал?» «Ага, по классу фортепиано. Оно и видно. Говоришь ты, как всегда, правильно, но неверно. Оперировать пока некого. Я не вижу прямых доказательств, что пациент созрел. Тогда предлагаю пожертвовать Ферзем, то есть Крутовым. Тоже плохой вариант. Он еще не расшевелил всю эту свору в достаточной мере, не довел до кондиции. К тому же мне не хотелось бы рисковать его жизнью. Мужик он хороший, правильный, очень сильный, крутой и жесткий, но в меру. Прикрыть его?» Федотов задумался, наблюдая за действиями трех бритоголовых юнцов, непонятно каким образом попавших в охраняемое здание губернской администрации. «С одной стороны, уже поздно, с другой, надо бы посмотреть, чем он будет заниматься. Пошли, ребят, в деревню. Слушаюсь». «Рефрижератор успели осмотреть?» «Только издали, через оптику. Уж больно много людей крутилось вокруг него, но это, безусловно, фурган «Фумбеп» для перевозки живого груза. И мертвого тоже. Проследите, где его будут выгружать, и ждите внизу. Через полчаса, скорее всего, поедем обратно в Жуковку». Корнеев кивнул, закурил и двинулся по коридору к выходу на лестничную площадку, перемигнувшись с одним из телохранителей Федотова. Ираклий же, делая вид, что смотрит в окно, еще раз внимательно оглядел скинхедов, ведущих себя на удивление тихо и смирно, и вернулся в приемную Кумока, чтобы продиктовать письмо секретарше. Через полчаса он сел серебристый Судзуки, ждавший его у подъезда, и скомандовал водителю направляться в Жуковку. Следом за ним, с небольшим интервалом, отъехали еще три машины, две с работниками Жуковского отделения Ордена Чести, одна с тремя бритоголовыми мальчиками. В Жуковку Федотов приехал в начале восьмого вечера, ознакомился в офисе с документами и сообщениями, поступившими из разных городов и поселков района, вызвал заместителя. «Судя по всему, мы все же растревожили муравейник. Может, не мы, а твой крутой приятель-полковник?» — меланхолически возразил Корнеев. «Он тоже приложил руку», — согласился Ираклий, «но валить с больной головы на здоровую — последнее дело. Надо либо сворачиваться на какое-то время, либо запускать форсаж. Я бы предложил форсировать события. Материала для инспекции больше, чем достаточно. Но если действовать официальным путем, они успеют подготовиться. А главное, мы не знаем заказчиков, командиров. Вот тут ты, к сожалению, прав. Копнуть бы глубже, спугнем». Они посмотрели друг на друга, полковник и майор военной контрразведки ФСБ, более полугода играющий роль руководителя регионального отделения Ордена Чести. «А пойдем неофициальным путем? Нам свои же начальники головы поотрывают», — высказал вслух общую мысль Корнеев. «Пообщайся с генералом, он вроде мужик опытный, подскажет что-нибудь дельное. В общем, дела наши как в присказке. Одна нога короче, зато другая длиннее. Как там, полковник, твои топтуны нашли его в ковалях?» «Еще не докладывали. Будет что интересное, сообщу». Корнеев вышел. Ираклий задумчиво покопался в бумагах на столе, отобрал три документа, остальные письма и бумаги отправил в пасть бумагорезки и включил компьютерную систему связи и мейл. Пора было докладывать в Москву о проделанной работе. Он уже заканчивал беседу через экран компьютера, когда в кабинет ворвался заместитель. «Его взяли!» «Кого?» — не сразу понял Ираклий. «Крутого!» «Когда? Как?» «Человек 15 в камуфляже на двух машинах. Газовский бычок и Нива. Была слышна стрельба, но слабая, как бы для страстки. Всего пару очередей. Ребята видели все через оптику, но вмешаться не успели, да и приказа не было. Пятнистая команда сработала профессионально, взяли всех троих. Кого еще?» «С Крутовым была девушка, соседка по имени Елизавета, кстати, жена Мокшина, и один из мстителей. Кто именно?» «Сам Воробьев». «И они дали себя захватить?»